Третье. Жаловались на убийц и разбойников. Милославский отвечал: «Означьте по именам убийц и разбойников, и кого именно из ваших подданных убили и разграбили». Четвертое. От воевод многие докуки чинятся. Берут у купцов товары, будто купить хотят, и взявши не отдают, а иные платят деньги, сколько им вздумается. Милославский опять спросил: «Кто такие воеводы и голландцы? Били ли челом государю на таких обидчиков?» Потом посол стал жаловаться в свою очередь. По указу царя Михаила велено голландцу Филимону Филимонову, Акеме и Петру Марселису делать всякое железное дело в Тульском уезде и наваге и русских людей тому делу научать. И он, Филимон Филимонов, с товарищами мимо договора чинил многие неправды. Припускал к себе в товарищи иноземцев без царского указа и русских людей. Никакому железному делу учить не велел. Велел мастерам от них скрываться, и надобных железных дел 14 лет на Тульском заводе не завел. Пушки ставил в казну многим немецкого дела хуже, на сроки не поставили, а лили в то время свои пушки на заморскую сталь для своей прибыли. Штаты отвечали, что Петр Марселец – гамбурец, а не голландец. Об Акеме же они не знают, где родился и жил, и теперь где живет. И дела им до него никакого нет. У Акемы и Марселеса отняли завод, который взял один Виниус, обязавшись ставить в казну вещи дешевле прежнего. Но потом штаты заступились за Акему, а датский король за Марселеса и просили государя пересмотреть дело, потому что на Акему и Марселеса подан ложный донос. Доносчиком был товарищ их, знаменитый Андрей Виниус, который после подал челобитную, что Акема и Марселес сильно бронят его. Марселес отвечал, что он в этом не запирается, бездушником и бездельником Виниуса называл, потому что он таков на самом деле. А у них иноземцев в обычае, который человек во многих статьях объявится неправду, и неправда его всем людям будет ведома, то его добрым человеком не называют, ни в чем его не почитают, и добрых слов про него не говорят. Виниус шел дальше, объявил: «Акема и Марселес говорили, что я хочу креститься, и потому они со мною не хотят ни пить, ни есть. Шлюсь я на всех голландцев торговых людей, что они, Петр и Филимон, меня лаяли и бесчестили, шельмою и бездушником называли, и про крещение такие слова говорили». Акема слался также на всех голландцев, что он про Виниуса ничего не говорил, а Марселес, что он про крещение ничего не говорил, и в свою очередь жаловался на Виниуса, что он бесчестит его позорными словами. Свидетели показали, что Акема и Марселес Виниуса бронили, но о крещении ничего не говорили. Защищаясь от других статей доноса, Акема и Марселес показывали, что они по договору вовсе не были обязаны учить русских, а только не скрывать от них своего мастерства, что ими исполнено, и в том шлются на всех русских работников. Утверждали, что никаких других товарищей к себе в компанию не принимали, утверждали, что они ставили в казну все заказные вещи. Обвиняют их в том, что они дощатого железа и лад не делали. Но они до сих пор, несмотря на все свое старание, не могли добыть кузнеца, который доски кует. Что же касается до лад, то латный мастер несколько лет был. Но так как от царского величества ему работы никакой не было, то его и отпустили назад за границу. Пушки всегда доставляли хорошие, лучше привозных, и в том шлются на пушкарей. Дело кончилось тем, что Акеме и Марселесу велено дать с Виниусом очную ставку – торг в пушкарском приказе. И на этой очной ставке они убавили цены связному железу против Виниусова договора. А пушки, ядра и доски согласились ставить по той же цене, как и Виниус. Вследствие этого государь пожаловал их тульским железным промыслом со всякими заводами на 20 лет с 1 сентября 1648 года безоброчно и беспошлино, быть промыслу за ними и их наследниками до урочных лет бесповоротно. Но тульский завод не мог удовлетворить всем потребностям военного дела. В августе 1653 года, решившись начать войну с Польшей, государь отправил в Голландию и другие государства капитана фан Керкговена для покупки карабинных и пистолетных замков и для призыва мастеров, которые бы могли их делать. А в октябре отправлен был в Голландию подьячий Головнин с просьбой позволить ему купить по обыкновенной цене 20 тысяч мушкетов и 20 тысяч или 30 тысяч пудов пороху и свинцу. Просьба была исполнена штатами. Такого рода закупки оружия в Голландии повторялись не раз в продолжении войны. Закуплено было и в Швеции 20 тысяч мушкетов. Кроме того, еще Милославскому наказано было прибрать в Голландии офицеров и солдат, что он и исполнил, сделавши смотр прибранным. Описание этого смотра любопытно. Майор Исаак фон Буковен, капитаны и солдаты пришли на посольский двор к смотру. Филипп Альберт фон Буковен выходил с мушкетом и с пиками, с капитанскую и солдатскую. Стрелял из мушкета и штурмовал пикою и шпагою различные штуки. И по досмотру добр-добре. Вилам Алим по досмотру добр. Ефим Вахмистр по смотру умеет. Яков Рокарт умеет. Юрий Гориох по смотру средний. И майор фон Буковин говорил, что Гориоха с капитанский чин не будет. Как ему неученных людей солдатской справки выучить и к бою привесть? Он и сам ратного строя ничего не знает. Послы майоровой речи велели записать, и ему, майору, к тем речам велели руку приложить. Яков Стюарт выходил с мушкетом, штурмовал и стрелял. И застрелил трех человек. Толмача Нечая Дрябина, да двух солдат немцев. У Нечая да у Немчина испортил по руке, да на всех на них прожег платье. За пику солдатскую приняться и штурмовать не умел. И по смотру худобре, а майор фон Буковин говорил, что Гориох в капитаны, а Стюарт и в солдаты не годится. Солдаты числом 19 все оказались годными. Перед началом польской войны государь счел нужным известить об ней французского короля. В конце 1653 года отправился с этим извещением гонец Мачехин. В Гавре Мачехину в корме и подводах отказали, и он поехал в Париж на своих проторях, жил в Сен-Дени 8 дней и только 24 октября 1654 года въехал в Париж в королевской карете. В Париже отвели ему двор и дали корм, но приставы объявили, что прежде чем допустят его к королю, он должен быть у королевы и у графа де Бриена, потому что король в молодых летах и всякие дела ведает и слушает королева, а посольские дела приказаны графу де Бриенну, который, досмотря грамоты и подписи, сполна ли королевского величества именование и титло написано, докладывает королю. Мачехин никак не согласился быть прежде у де Бриена и 30 октября представлялся прямо королю Людовику XIV, который при его входе в палату встал и шляпу снял. Потом сел и спросил о здоровье царя. Мачехин заметил, что про здоровье великого государя спрашивают вставши. Людовик отвечал: «Про государево здоровье я спрашивал шляпу снявши, а того у нас не ведется, что стоя спрашивать». Но, сказавши это, встал и переспросил о здоровье. «Кроме грамоты», — спросил король Мачехина, — «есть ли с тобой царского величества приказ о каком-нибудь деле?» Мачехин отвечал: «Присланы со мною для подлинного ведома польские печатные книги, которые покажу в то время, когда королевское величество царскую грамоту выразумеет». Король обещал грамоту выслушать и книги велел досмотреть своим думным людям. Когда Мачехин выходил из палаты, королевские дворяне сказали ему, что он должен идти теперь к королевской матери. «За каким делом?» — спросил Мачехин. «Королева царскому величеству обрадовалась и велела быть к себе», — отвечали дворяне. Мачехин пошел к королеве Анне. «С каким делом ты прислан к королю?» — спросила Анна. «Прислан я от царского величества к королевскому величеству с любительную грамоту об их государских великих делах, и грамоту подал королю», — отвечал Мачехин. Королева сказала, что рада присылке грамоты, и Мачехин, поклонясь, вышел из палаты. Король велел сказать Мачехину через графа де Бриена: «Я царского величества грамоту прочел сам. Любительной грамоте этой обрадовался и рад быть с великим государем в братстве и дружбе вечно. Хочу также, чтоб царское величество с польским королем был в мире, потому что у них государства смежны». С этим Мачехин и был отпущен. По поводу войны польской сочли нужным возобновить и сношения с Австрией, прерванные при царе Михаиле. В 1654 году отправлен был к императору Фердинанду III дворянин Баклановский с известием о вошествии Алексея Михайловича на престол и с объявлением о неправдах короля Яна Казимира, которые вынуждают царя идти войною на Польшу. «И если, — писал царь в грамоте к императору, — Ян Казимир король станет у вас или у курфюстов просить против нас помощи, то вы бы ратных людей и никакой помощи ему не давали, и курфюстам о том же писали, а мы станем вам за это воздавать нашу государскую любовью, в чем будет возможно». Посланнику по старине было наказано: «Если велят идти к императрице, то отговариваться. Если же отговариваться будет нельзя, то идти и от государя поклон править. За столом у цесаря сидеть вежливо и остерегательно, дворянам и подьячим и посольским людям приказать накрепко, чтобы они сидели за столом чинно и остерегательно, не упивались и слов дурных между собою не говорили, а средних и мелких людей в палату с собою не брать, чтобы от них пьянства и бесчинства не было». Баклановский привез ответ, что цесарь хочет быть в-третьих меж царем и королем польским и третейством своим мирное постановление учинить, зачем шлет в Москву своих послов.